Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Вольга Міскевіч, і нашы тэмы.
У Сінгапуры прайшла гістарычная сустрэча Дональда Трампа і Кім Чын Ына.
Стала вядома, якім чынам будуць прымаць дакументы ў мінскія гімназіі.
Як выглядаюць тры фінальныя праекты мемарыяла ў Курапатах.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У аўторак на сінгапурскім востраве Сентоса адбыліся перамовы Дональда Трампа і Кім Чын Ына. Гэта першая ў гісторыі сустрэча кіраўнікоў ЗША і КНДР.
Спачатку у палітыкаў прайшла двухбаковая сустрэча, якая доўжылася каля 40 хвілін. На ёй, акрамя саміх лідараў, прысутнічалі толькі перакладчыкі. Пасля перамовы прадоўжыліся ў пашыраным фармаце, і яны доўжыліся каля 1.5 гадзіны.
Да чаго дамовіліся лідары Злучаных Штатаў і Паўночнай Карэі, даведаемся ад нашай журналісткі Лізы Кучаравай.
12 червеня у Сингапуре прошла историчная сустреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Политики несколько годин размовляли у готеля Капелла, який находится на острове Сентоса. До речи, первый у истории сустречи лидеров США и Полночной Кореи могло увогуле и не отбыться. Усяго за несколько тыдня до саммиту и Трамп, и Ким Чен Ын по чарзе стверджали, что они не будут удельничать у перамовах. Однако саммит все ж отбылся с уделом обоих. Двух палітыкаў. Пасля перамовы амерыканскі лідар заявіў, што на сустрэчы быў дасягнуты вялікі прагрэс, і яна прайшла нават лепш за самыя аптымістычныя прагнозы.
Мы развіваем вельмі спецыфічную забарону. Людзі могуць быць вельмі рады. Мы будзем працягваць клапаціцца пра вялікую і небяспечную праблему для свету. Я хачу падзякаваць Кім Чен Ыну, які правёў шмат часу са мной сёння. Гэта быў вельмі інтэнсіўны час. Праца была плённай, ніхто не чакаў такога выніку.
Кім Чын Ын распавёў, што сустрэча ў Сінгапуры стала прэлюдай да міру. Пры гэтым паўночнакарэйскі лідар нічога не сказаў пра пазіцыю па ядзернай зброі. Як вядома, галоўная тэма саміта – гэта адмова Пхеньяна ад ядзернай праграмы і гарантыі бяспекі для яго. На перамовах палітыкі падпісалі выніковы дакумент саміту. Цікава, што перад яго падпісаннем адзін з чальцоў дэлегацыі КНДР працёр аўтаручку, прызначаную для Кім Чын Ына. Афіцыйны змест дакумента будзе агучаны пазней, але журналісты, якія прысутнічалі на саміце, сцвярджаюць, што ў ім 4 асноўныя пункты. Гэта перазапуск адносін паміж ЗША і Паўночнай Карэяй, скарачэнне амерыканскага ўзбраення ў Паўднёвай Карэі, вызваленне карэйскага паўвострава ад ядзернай зброі, а таксама ідэнтыфікацыя і вяртанне ў ЗША астанкаў амерыканскіх ваеннапалонных, якія знаходзяцца на поўначы Карэі з часоў Карэйскай вайны, якая адбыла у пачатку 50-х. У той жа час у дакументе няма конкретных деталяў того, як Паўночная Карэя будзе пазбаўляцца ад ядзернай зброі. Так само, як і не прапісаныя там і даты, да якіх Пхеньян мусіць правесці разбраення. Нягледзячы на тое, што перамовы прайшлі пазітыўна, ЗША пакуль не збіраецца адмяняць санкцыі супраць Паўночнай Карэі. Па словах Трампа, гэта зробяць толькі пасля таго, як Пхеньян дакажа, што ядзернай зброі на іх тэрыторыі больш няма. Напярэдадні сустрэчы ў Сінгапуры многія палітычныя эксперты сумняваліся, што перамовы акажуцца паспяховымі. Напрыклад, у каментары Еўрарадыё палітолаг Раман Якаўлеўскі запэўніваў, што на шляху прымярэння ЗША і Паўночнай Карэі можа стаць Японія.
Я все же думаю, что со своими ракетами северокорейский лидер возбудил, хочешь или не хочешь, прагматизм Вашингтона, потому что действительно на краю стояли. Насколько американцы смогли его напугать, вот такого впечатления нет. Я все же думаю, просто американцы пошли навстречу, потому что был достигнут тот предел, за которым уже очевидная была война. Только напомню, что, как говорят, вот соседняя Япония вообще другой точки зрения придерживался, она считала, что надо дожимать до конца Северную Корею.
Аднак перасцярогі экспертаў былі дарэмнымі. Вашынгтон і Пхеньян гатовы будаваць новыя стасункі. Пакуль, прынамсі, на паперы. Што будзе далей, пакажа час. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Ліза. Я дадам, што ў размове з журналістамі Дональд Трамп распавёў, што Кім Чен Ын пагадзіўся ў хуткім часе ліквідаваць адзін з палігонаў для выпрабавання ракетных рухавікоў.
Па словах амерыканскага лідэра, яго калега ўжо вяртаецца ў паўночную Карэю, і як толькі яго самалёт прызямліцца, то ён адразу пачне разбраенне.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, якім чынам мінскія гімназіі будуць прымаць дакументы ад патэнцыйных навучэнцаў. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
12 червеня у Мінгарвыканкаме прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная новым правілам паступлення ў гімназіі і школы. Прыём дакументаў будзе адбывацца наступным чынам.
Тыя, хто мае сталую рэгістрацыю, тыя, хто мае часовую рэгістрацыю, не менш за год могуць адразу падаваць дакументы ва ўстанову адукацыі.
А тыя, хто не зарэгістраваны ў мікрараёне, да якога адносіцца жаданая школа, ці мае часовую рэгістрацыю на перыяд да года, могуць запісацца на прыём да дырэктара і падаць не дакументы, а толькі заяву на магчымыя вольныя месцы. Працяг тэмы ў Машы Калеснікавай.
У ноч на 12 червеня под некоторыми гимназиями Минска традиционно ночевали батьки. Каб першими подать документы, их дитя мела шанец вучиться у лепшей навучальной установе города. Але, як опынулася, усё гэта было бессэнсоўна. Минадукация распрацавала новые правила приёму дзяцей у перший класс гимназии и школ. И теперь ніякія ночевки не допомогуць. Про гэта журналистам 12 червеня распавялі чиновники на адмысловой пресс-конференции у Мінгарвыканкаме.
Те детки, которые имеют постоянную прописку, и те дети, которые имеют временную прописку по месту пребывания сроком не менее одного года, абсолютно спокойно родители, законные представители могут обращаться в приемную комиссию учреждений общего среднего образования. Приемная комиссия подразумевает, что она будет принимать документы от указанай катэгорыі граждан.
Дакументы тых, хто хоча патрапіць у гімназію не па прапісцы, прымаць не будуць. Ад іх возьмуць толькі заяву, тлумачыць Марына Юркевіч, намесніца старшыні камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама.
Такія родзіцелі, такія законныя прадстаўнікі праве падаць заяўленне, не поўнасцю пакет дакументаў, а толькі заяўленне на возможныя свабодныя месца. Подать заявление можно с завтрашнего дня, с 13 июня и тоже по 28 августа на личном приеме у руководителя учреждения образования по предварительной записи.
По словах чиновников, залічваць на вольные места у гимназии и школы будет комиссия, у склад якой увойдуть представники администрации и профсоюзу школы. Больше шансов потрапить на вольные места мают дети педагогов и те, чьи браты и сестры уже учатся у навучальной установе.
Конечно, мы не должны забывать о тех детях, которые уже обучаются в учреждении образования, например, старшие братья или сестры. Конечно, руководитель будет рассматривать вопросы зачислений последующих детей и семей, которые уже обучаются. Конечно, будет рассматриваться вопрос о том, чтобы зачислять детей педагогов, которые работают в этом учреждении образования. Ну и все остальные, кто подал заявление. У нас предварительная запись. В соответствии с предварительной записью очередность подачи заявлений.
Калі дзіця не патрапіла ў гімназію, яго прымуць вучыцца ў школу па месцы пражывання, бо ўсім гарантавана месца ва ўстанове адукацыі. Чыноўнікі кажуць, што бацькі могуць падаваць некалькі заяваў у розныя гімназіі, але дакументы пры гэтым можна падаць ў школу па месцы пражывання. Калі дзіця прыпісана да гімназіі, то яго ў любым выпадку возьмуць у гімназію, нават 31 жніўня. Чыноўнікі сцвярджаюць, што новыя правілы уведзена выключна з-за бяспекі дзяцей. З больш поўным спісам правілаў прыёму першакласнікаў у школы, а таксама пяцікласнікаў у гімназіі, можна пазнаёміцца на нашым сайце eurradio.fm. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Тым часам у аўторак у Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. 12 чэрвеня прайшоў іспыт па беларускай мове. На яго запісалася амаль 25 тысяч чалавек. Наступны ЦТМ прызначылі на чацвер. У гэты дзень абітурыенты будуць здаваць рускую мову.
Пасля кароткай музычнай паўзы выпуску навінаў абмяркуем узлом інтэрнэт-старонак следчага камітэта і аднаго з кіраўнікоў адміністрацыі прэзідэнта. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Следчы камітэт аднавіў доступ да сваёй старонкі ў Фейсбук раніцай 12 чэрвеня. Яна была ўзламаная невядомымі, якія змясцілі фэйкавую інфармацыю пра тое, што Аляксандр Лукашэнка загадаў спыніць усю недружалюбную дзейнасць у адносінах Расіі.
На тое, каб вярнуць кантроль над сваёй старонкай, спатрэбілася больш за 7 гадзін. У выніку фэйкавую інфармацыю прыбралі ім са старонкі следчага камітэта.
Можна меркаваць, што праваахоўныя органы шукаюць зламыснікаў, якія арганізавалі гэтую правакацыю, а напярэдадні узламалі акаунт у Twitter намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Максіма Рыжанкова.
Наколькі складана зламаць старонкі афіцыйных дзяржаўных органаў? І што за гэта пагражае? Еўрарадыё празмаўляла з кіраўніком праекта IB Group Аляксандрам Сушко.
Як бы вы ўвогуле маглі пракаментаваць апошнія ўзломы у Фейсбуку акаунта следчага камітэта Беларусі і Твіттер намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рыжанкова?
На самом деле аналогичные взломы – это, скажем так, не первый случай у нас в стране и в республике. Взломы были аккаунтов различных организаций, в том числе и государственных, и в этом году, и в прошлом. То есть это и УВД Могилевского облсполкома, и перехват УВД Минкрисполкома. В том числе взломы были более чем сотни аккаунтов различных физических лиц. То есть мы говорим не только о том, что страдают государственные учреждения, юридические лица, но это в том числе и физические лица страдают. И поэтому очевидно, что в нынешнее время, когда многие и государственные органы имеют ресурсы в интернете, в том числе продвигают свое мнение и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в прочих социальных сетях, очевидно, что таких преступлений будет больше, потому что хакеры не дремлют, и они в конечном итоге выбирают для мишеней, в качестве мишеней те ресурсы, которые им на сегодняшний день интересны. То есть им могут быть интересны, как я уже отметил, физические лица для того, чтобы похищать денежные средства у них. Им могут быть интересны в том числе и государственные органы.
То бок гэта некое неосторожное ставленне да бяспекі свайго аккаунта, там, напрыклад, просты пароль, і ўвогуле, наколькі складана зрабіць такі ўзлом?
На самом деле в этих двух последних случаях я не могу дать каких-то сведений конкретных, потому что, как мне известно, правоохранительные органы будут проводить соответствующую проверку. Я думаю, в рамках этой проверки, скорее всего, будут возбуждаться уголовные дела, связанные с преступлением против информационной безопасности. И уже в рамках этих проверок и в рамках уголовных дел можно будет выяснить, действительно, приняты ли были надлежащие меры к тому, чтобы, скажем так, были сильные пароли, либо, скажем так, доступ к электронным почтовым ящикам, к которым привязаны эти аккаунты, был надлежащий, то есть, ну, образно говоря, защищенный. И очевидно то, что если, как я уже говорил, там, 10 лет назад этих аккаунтов просто не было, поэтому атаковать нечего было преступникам, то на сегодняшний день этих аккаунтов тысячи, в том числе и в Республике Беларусь. Поэтому эти атаки будут продолжаться, и в качестве рекомендаций можно действительно сделать следующее, это то, что должен быть сложный пароль доступа к аккаунту, то есть, как правило, включающий в себя цифры и буквы. Это в том числе необходимо эти пароли менять. Почему? Потому что если у вас пароль на протяжении 10 лет один и тот же, ну, ясно, что где-то и утечка этих данных может быть, связанных с аккаунтами, и в том числе преступникам легче будет получать доступ к вашему аккаунту. Кроме того, опять-таки, те же пароли не должны быть одинаковыми для разных учетных записей. То есть это необходимо, чтобы все-таки к учетной записи был единственный, по сути, пароль, который нигде больше использоваться не будет. Опять-таки, этот пароль, понятно, что не стоит нигде пересылать, никому передавать. Это, по сути, если это мы говорим о государственных органах, это должны быть администраторы, которые будут заниматься хранением и использованием этого аккаунта и выдачей информации вовне. Это в том числе необходимо смотреть, не вводится ли этот пароль, например, на каком-то сайте, который может маскироваться под тот же Facebook, Twitter, потому что, на самом деле, мошенники в интернете создают свои сайты, свои социальные страницы, в которых вот эти реквизиты пользователи выдают, там, ну, образно говоря, одна буквочка меняется, либо цифра в названии сайта пользователь не видит, а вводит свои реквизиты, и, соответственно, преступники завладевают этими реквизитами, потом получают доступ к аккаунту. Опять-таки мы говорим о двухфакторной аутентификации. Почему? Потому что если мы говорим о том, что необходимо ресурс защищать, то вот такая форма, она как раз-таки позволит это сделать эффективно. Опять-таки привязать либо тот же мобильный телефон, либо там разные социальные сети, существуют разные алгоритмы, в том числе генерация этих паролей, которые в том числе благодаря программам можно будет получать. И опять-таки тот же ящик, к которому привязан этот аккаунт, желательно тоже, чтобы он был один-единственный в этой регистрации, да, то есть чтобы не использовался один ящик для 10 разных аккаунтов, тем более, чтобы этот ящик еще не использовался в переписке, потому что чем больше будет этот ящик где-то засвечен и используется, тем больше шансов, что его захотят взломать. И фактически некоторые атаки, насколько мне известно, в прошлых годах как раз-таки были связаны с тем, что преступники получали доступ к электронной почте, а после того, что получили доступ к электронной почте, фактически даже видели реквизиты доступа к учетной записи в социальной сети, тоже в Фейсбуке и Твиттере. Соответственно, не представляло труда перейти и зайти в аккаунт этой социальной сети и изменить тот же пароль, разослать недостоверную информацию, вот, которая в данном случае тоже была разослана от имени Следственного комитета и от руководителя администрации президента. И исходя из этого, необходимо четко видеть и понимать, что абсолютной защиты нет, не было и не будет, потому что преступники, они действительно не дремлют, и способы и векторы атаки выбирают разные, но необходимо принимать вот эти минимальные меры защиты, о которых я уже сказал.
Вот вы сказали про почтовую скриню, и Рыжанков у комментарии нам так само отзначил, что взломали менавіта пошту, проз яе уже отримали доступ до Твиттера, яким ён полгода не корыстался в оголе. Ці можна казаць, што ёсць некія больш бяспечныя паштовыя сервісы і менш бяспечныя паштовыя сервісы, якімі вы параеце карыстацца?
На самом деле, наверное, один из общеизвестных – это тот же Google аккаунт, да, в котором тоже двухфакторная аутентификация может быть настроена. И в конечном итоге это мировой бренд, тренд, и в конечном итоге он наибольшую защиту предоставляет. Но опять-таки здесь нужно смотреть, каким образом, если мы говорим о государственных ресурсах, стоит ли размещать какие-то сведения в тех же Google аккаунтах, либо привязывать, да, потому что это утечка данных может тоже произойти, и, скажем так, белорусским государственным органам это не сильно будет приятно. Поэтому необходимо, мне кажется, развивать информационную безопасность у нас в стране, то есть обеспечивать ее на более высоком уровне. Опять-таки, если кто-то хочет из государственных служащих вести свои личные аккаунты, это одно, но если мы видим, что благодаря этим аккаунтам распространяется недостоверная информация, которая может навредить интересам государства, то необходимо менять подходы в защите и обеспечении информационной безопасности, вот в том числе таких ресурсов. То есть я не скажу, что создавать отдельные органы, да, но, по крайней мере, профилактировать такие преступления путем доведения массово вот этой информации, как можно защититься и как это можно сделать.
А у наших дзяржслужачых увогуле няма абавязку карыстацца для службовых патрэбаў службовой паштовай скрыняй?
На самом деле, дело в том, что нужно четко понимать, что если сервер у тебя находится, скажем так, вернее, почтовый сервер находится на твоем же сервере, и при каком-то, скажем, инциденте либо проблеме ты потеряешь вообще доступ к аккаунту. Поэтому, на самом деле, использование сторонних аккаунтов электронной почты, оно на самом деле может быть даже полезным. Но если мы говорим о госслужащих, то, как правило, да, существует, опять же, тот же домен государственный у нас GovBy, и можно привязывать, скажем так, Facebook и туда. Но я говорю, повторюсь еще раз, я не знаю, какие вот в этих последних двух случаях были использованы привязки, к каким аккаунтам. Может быть, они и GovBy, с кем и были привязаны. Тогда это отдельная история. Ну, то есть, если это GovBy ящик был взломан, то ну, здесь уже тогда надо смотреть. Необходимо знать больше информации для того, чтобы давать правильные советы, понимаете?
Как можно взломать почтовую скриню? Какие есть для этого способы?
На самом деле способов этих десятки может быть. То есть, как я уже и отмечал, если вы переписываетесь благодаря этому электронному почтовому ящику с десятками, ну, то есть использовать ее в десятках направлений, как в личной жизни, так и в служебной деятельности. Опять-таки, если у вас этот аккаунт на протяжении уже там 5 лет, и вы его оставляете в качестве регистрации на многих ресурсах, на многих сайтах. Ну, представьте, то есть, соответственно, вектор атаки может быть очень большой, потому что об этом электронном ящике знают сотни злоумышленников, сотни хакеров. Соответственно, когда они об этом знают, они уже, соответственно, могут атаковать и могут связать этот аккаунт с конкретным человеком, который им интересен для того, чтобы атаковать. И поэтому получается, что фактически эта атака может производиться либо путем фишинговой рассылки, либо эта атака может происходить, если, например, люди выходят в интернет, например, те же открытые Wi-Fi, которые бесплатные, в том числе там в аэропортах могут быть, в различных как бы странах, государствах. На самом деле бесплатно редко когда чего бывает, поэтому Wi-Fi этот может быть предназначен для хищения реквизитов, которые люди вводят. И как я уже отмечал, если вы этим ящиком пользуетесь везде и вся, соответственно, пароли от этого ящика могут просто утечь вот через открытую точку Wi-Fi, либо если вы на фишинговую страницу какую-то перейдете и введете реквизиты. То есть на самом деле способов десятки. То есть здесь такой единственный правильный, который здесь был, скажем так, никто не определит.
Но вы же ведаете, какую информацию опубликовали у взломанных аккаунтах. Вот то, что это отбылось именно теперь. Выпадково, тени выпадково.
Указ президента, он по сути открытый, да, вот как раз таки он связан с обеспечением информационной безопасности. Я думаю, что вот это как раз таки группа, когда будет в ближайший раз собираться, которая этим указом определена, она как раз таки вот эти события может обсуждать. Но случайно, не случайно эта информация, здесь на самом деле я как юрист по образованию готов делать выводы только тогда, когда будет проведено расследование, да, то есть либо предварительная проверка возбуждения уголовного дела, либо расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Почему? Потому что, опять-таки, для того, чтобы понять, кто был заинтересован в этом, самой информации, размещенной, недостаточно. Потому что на самом деле иногда злоумышленники могут и подставлять, скажем так, своих оппонентов и использовать информацию для того, чтобы вот в данном случае здесь, по сути, идет разжигание отношений с Российской Федерацией. Опять-таки мы видим, что вот сегодня тоже в том числе праздник в Российской Федерации. Связано ли это с тем, что это, скажем так, хакеры, имеющие российский след, либо это может быть просто белорусы, которым интересно разжигать вот здесь такую ситуацию в стране. Мы уже видели по предыдущим делам, есть было ряд дел, да, где это и участники, это в том числе белорусы были. Тем более взломать здесь никаких особых навыков не надо, эти аккаунты в социальных сетях и электронной почты. Поэтому, мне кажется, делать скоропалительные выводы не стоит, а стоит дождаться расследования. Желательно, конечно, чтобы оно было открыто, и эти данные были в том числе последующим опубликованы для того, чтобы видеть действительно технические следы, кто стоит за этими взломами.
Нагадаем, што немэтавае карыстанне працоўнай скрыняй, паштовай працоўнай скрыняй Хіларі Клінтон верагодна каштавала прэзідэнцкага крэсла. Пасля таго, як стала вядома, што кандыдатку прэзідэнты падчас працы на пасадзе дзяржсакратара дасылала службовы паведамленні праз асабістую скрыню. Яе прэзідэнцкім перспектывам фактычна прыйшоў канец.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, як выглядаюць тры фінальныя праекты мемарыяла ў Курапатах. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Журы абрала тры праекты памятнага знака ў Курапатах. Пра гэта ў панядзелак паведаміў рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Міхаіл Баразна. Усяго ў конкурсе ўдзельнічала 32 праекта. На будаўніцтва мемарыяла сабралі амаль 12 тысяч рублёў. Што цікава, ініцыятыву па стварэнні памятнага знака ва ўрочышчы агучылі падчас круглага стала, які адбыўся ў рэдакцыі газеты «Савецкая Беларусія» у лютым мінулага года. Пра тое, якія праекты знака ў Курапатах абралі эксперты, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Тры лепшых праекта будучага мемарыялу ў Курапатах прадставілі 11 чэрвеня падчас круглага стала ў грамадскім прэс-цэнтры Дома прэсы. Міністэрства культуры абвясціла конкурс эскізных праектаў памятнага знака ў сакавіку мінулага года. Журы ацаніла больш за 30 работ беларускіх скульптараў, мастакоў і дызайнераў. Разам з іншымі гасцямі на круглы стол запрасілі ўдзельніка працоўнай групы праекта па распрацоўцы мемарыяла гісторыка Ігара Кузняцова.
Калі я спрасіла, а што за мерапрыяцце? Ну, мы будзем в круглы стол абсурдаць праблемы Курапат. Ну, я, как я мог отказаться, тем более, что этим вопросом занимаюсь вплотную. Прихожу на это обсуждение, на входе СТВ берет интервью и говорит, «Да какой из трех проектов вам больше понравился?» Я говорю, «Извините, я вообще ни одного проекта не видел». Хотя я ходил в состав этой рабочей группы под Едой Якубовичем по Куропатам в прошлом году. И тогда я увидел, что, оказывается, меня и еще приглашали там Шапутько и Чехольского – пригласили уже не на обсуждение, а на констатацию факта, что вот конкурс якобы уже прошел, из 32 проектов выбрано 3, и уже остается только обсуждение 3 проектов.
Суразмовца здзіўлены. Кажа, што ў мінулым годзе былы рэдактар газеты СБ Павел Якубовіч, які кіраваў працоўнай групу, казаў, што на конкурс пададзена 60 праектаў. Зараз высвятляецца, што 32, і з іх уже 3 адабраныя. Чаму не было грамадскіх абмеркаванняў?
На этот вопрос ответа не последовало. Я уже говорю, странно, что мы собрались, вместо того, чтобы обсуждать вообще процедуру вообще по проектам, мы констатируем, что уже конкурс завершился. И вот тогда я говорю, так а почему не включили? Ответа не последовало. То есть никаких комментариев, что не сочли нужным или не успели. Полное молчание было.
Гісторык упэўнівае, што раней Павел Ізотавіч казаў, маўляў, Ігар Кузнецоў можа быць у журы ці прапанаваць кагосьці са свайго боку, але ў гэтым годзе ўсё змянілася.
Номенклатурны між сабойчык. Па-другому, то есть они даже не стали и оправдываться, что почему, чего. То есть все констатация. И поэтому получилось, что я оказался тоже перед фактом. Я вообще не в курсе был, что это конкурс идет. Ну, кроме того, что поступили проекты. Где этот конкурс? Я говорю, а как по поводу гласности? Они сказали, конкурс проходил гласный, прозрачный. Я говорю, интересно, я вроде не последний человек в этой теме, я сегодня только узнаю, что уже 3 проекта на выходе готовы. Ну, то есть опять молчание в ответ. И поэтому это все проходило, как говорится, за закрытыми дверями. И почему из 60 проектов осталось 32 для обсуждения, непонятно. И как это шло? То есть я могу только оценивать те 3 проекта, которые я увидел на выходе, но я не видел ни одного, кроме их.
Гісторык описал проекты, якія ён побачил подчас круглого стола.
Мое предложение, которое в рабочей группе прозвучало, что первый этап мемориализации можно сделать с минимальными затратами, это закладной камень, который стоит на Куропатской Голгофе, как мы говорим, что здесь будет установлен памятник, что он должен стать доминантой вот этой. Или памятного знака, или памятника. Вот это соблюдено. То есть все 3 проекта привязаны к этой точке. Первый проект, он так непонятно, больше похож на сплетение таких канатов тонких. Может, напоминает типа креста что-то, но чисто условно. Второй проект тоже на этой точке. То есть он как бы камень убирается. И в форме такие 4 колонны. И там пересечение поперечное. То есть создается вот видимость такая, похоже что-то на кресты. То есть вот снизу смотришь, ну, по проекту, по крайней мере, типа кресты. И третий вариант стилизован тоже в форме такой арочным, как капличка. Вот 3 проекта.
Больш за ўсё Ігару Кузнецову спадабаўся другі праект мастака Сергея Гумілёвскага. Мы празмаўлялі і з ім.
Попросили до 1-го числа никому никакой информации не давать. Но я вот сказал, что раз просите, значит не буду. Вот как бы пока вот с Министерства культуры попросили. Если они скажут, что давать информацию, пожалуйста. Но попросили никому ничего не... Закрытая тема пока. Ну, не знаю, почему так. Я против этого, но вот так.
Мы не стали уговорывать мастака порушать обяцанні, але запыталіся, чаму яго турбуе тема Курапат. Высветлілася, што сям'я ягонай жонкі была рэпрэсаваная ў Сібір. Там сваякі і пахаваныя.
Может быть, в советское время такие были какие-то закрытые темы. Сейчас, ну, наверное, это не для кого, что это... Ну, просто дикий период, система ломала людей. Ну, как к этому можно относиться? Конечно, это каждый к этому не может быть безразличен к этому. Это понятно. Поэтому я как-то и раньше там как-то объявляли эти конкурсы, там немножко такими, они частным образом. Я и в тех конкурсах участвовал, потому что мне... Ну, а как можно на эту тему не ответить.
Мастак распавёў, што конкурс праектаў мемарыялу ў Курапатах абвяшчалі яшчэ і ў 90-е, але, на жаль, тады гэта нічым добрым не скончылася. Напрыканцы размовы Сергей Гумілеўскі яшчэ раз абурыўся, чаму не было ніякіх грамадскіх абмеркаванняў, выставы, праектаў, каб іх усе маглі пабачыць не толькі журы, але і звычайныя людзі. З гэтым пытаннем мы звярнуліся да члена журы, гісторыка, архівіста Уладзіміра Адамушкі.
Ну, если вы в іх компетенции сомневаетесь, это другое дело. Ну, это вопрос не ко мне.
Суразмоўца упэўнена, што ў журы былі прафесіяналы, а ўсім астатнім беларусам трэба дэманстраваць ужо гатовы праект. Увогуле, ён не ўяўляе, як можа праводзіць на гэтую тэму грамадскія абмеркаванні. Тым не менш, пераможцы конкурсу пакуль няма. Зараз майстры будуць дапрацоўваць праекты да 1 ліпеня. Дарэчы, прадстаўнік журы не ўпэўнены, што гэта будзе апошняя дапрацоўка. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Тем часам у панядзелак кіраўнікі партый і грамадскіх рухаў правялі нараду па абароне курапатаў. Яны прынялі праграму дзеянняў на бліжэйшы час, а таксама зацвердзілі графік варты актывістаў. Штодзённая варта будзе стаяць ад 12 да 24 гадзіны, а ў выходныя аж да 2 гадзіны ночы. За кожны дзень тыдня будзе адказваць тая ці іншая арганізацыя. Так, у панядзелак гэта будзе альтэрнатыва. Аўторак – рух салідарнасці разам. Серада – партыя БНФ. Чацвер – партыя БХД. П'ятніца – малады фронт. Субота – Еўрапейская Беларусь. І нядзеля – партыя КХП БНФ.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».